Сегодня в прямом эфире Веда Радио ученик доктора Торсунова Роман Игошин. Я приветствую всех слушателей и также Романа Борисовича. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы продолжим большую интересную тему о том, что болезнь может нас еще чему-то научить. Болезнь – мой учитель или все, что не делается, к лучшему. Таким вот образом озаглавлены наши эфиры. Сегодня у нас не первый эфир. Вы наверняка уже слышали по понедельникам Романа Борисовича. Много интересного. Если не слышали, можете прослушать. После этого эфира у нас в разделе «Прямые эфиры». Нужно просто выбрать фамилию соответствующего лектора. Ну, а сегодня, прямо сейчас, у нас прямой эфир. И это значит, что каждый из вас может участвовать в эфире через несколько минут, ну, через полчасика, так скажем. Мы начнем уже принимать звонки и ваши вопросы. Как задавать вопрос, как звонить, читайте снова на нашем сайте vedaradio.fm. Ну, а теперь я передаю слово Роману Борисовичу.
Итак, сегодня мы продолжаем изучать тему мочеполовой системы. Вот, немножко вспомним предыдущий материал, вкратце. Остановились мы на том, что подняли такой вопрос, что все, что мы не делаем, да, все, что мы, кстати, не проявляем вовне, или все, что не делается в наш адрес, вот, если это не обогащено любовью, если это не сдобрено, да, или не увлажнено чувствами, то такое взаимодействие будет, может быть достаточно сухим и болезненным. Вот, как для нас самих, так и для окружающих. То есть мы изучаем мочеполовую систему, в первую очередь изучаем чувственно-эмоциональную сферу человека. Потому что именно с чувственно-эмоциональной сферой в большей степени связана именно мочеполовая система. Мы подойдем, почему именно мочеполовая система, мы будем изучать на протяжении этого, возможно, следующего занятия. Так, природа устроена, что на физиологическом уровне энергия чувств, если взять человеческий организм как карту расположения различных сфер жизни, то именно в половом центре накапливается чувственный потенциал или энергия чувств. Каждая энергия, она на что-то тратится. Много всяких энергий, да, есть. Энергия воздуха, энергия огня. Вот энергия чувств, она тоже на что-то тратится. Вот. На что можно потратить энергию чувств? Вот. Можно потратить на сотворение новой жизни или на жизнь нового человека, да? Вот. И этот же самый потенциал или это же чувство толкает человека на какие-то активные творческие поиски. Активное творческое проявление себя во всех сферах жизни, будь то социальное, какой-то личностный рост, интеллектуальное развитие, эмоциональное, любые другие сферы. Вот. Также по аналогии наши чувства, даже на физическом уровне, они работают в двух режимах. В режиме постижения или познания, вот, и в режиме творчества или в режиме проявления себя. Как это связано с половыми органами? Вот. Половые органы олицетворяют нашу способность постигать, ощущать, впускать другую индивидуальность и проявлять свою. Это характерно в целом для всех чувств. Вот. Всеми чувствами мы так или иначе постигаем реальность или проявляем себя вовне. Вот. Но именно в этих органах чувственный потенциал сконцентрирован в большей степени. Конечно, у разных людей этот потенциал может перетекать, то есть приоритет или объем чувственной энергии может перетекать по разным чувствам и распределяться в разных процентном соотношении. Вот. Но согласно конструкции человеческого тела, энергия распределяется, здоровое распределение энергии, вот, в организме – это три части внизу, четыре в середине и две наверху. То есть здоровое состояние праны, здоровое состояние гормональной системы, когда чувственная энергия накапливается снизу и начинает раскрывать снизу все высшие сферы человека, если она направлена вверх. Если сверху, да, заслонки открыты, вот как в печке. То есть если посмотреть любые какие-то доменные печи, любые печи, да, любые вообще конструкции, человеческий организм, он похож на конструкцию. Заметьте, что когда мы потребляем пищу, да, она падает сверху, падает вниз в топку. То есть она переваривается у нас в какой-то степени. Вот самый сильный процесс пищеварения, или назовем это самый детальный, или самый такой, самое глубокое атомарное расщепление, атомный реактор находится в кишечнике. Вот, и снизу эта энергия уже распределяется по остальным центрам человека. Вот. Если заслонки на психическом уровне у нас открыты, то есть у нас мы чувствуем защищенность, у нас есть поддержка, покровительство людей, мы получали прощение, одобрение, нас вдохновляли, нам позволяли проявлять себя, нам давали любовь, когда она была нам нужна. Вот. Энергия беспрепятственно начинает подниматься, раскрывать все наши тонкие психические структуры. То есть наше сознание утончается, углубляется и становится более восприимчивым, более проникновенным. То есть мы можем постигать более глубокие и философские вещи в жизни. Вот. То есть как это происходит? Как происходит раскрытие чувственного потенциала? То есть мы постигаем, с одной стороны, мы постигаем при помощи чувств какую-то другую индивидуальность, да, так скажем, можно назвать это не индивидуальность, а просто среду. Условно назовем это так много безлично, но то есть под средой мы будем понимать и людей, и животных, и абстрактные, то есть природа, события, обстоятельства, да. То есть мы постигаем другую индивидуальность, если, например, брать в контексте половых отношений, не столько физической близостью, сколько своим взглядом, или, с другими словами, оценкой или отношением к противоположному полу и половым отношениям в целом. То есть, когда мы будем разбирать проблемы, да, по мочеполовой системе, это означает, что мы будем рассматривать всегда два принципа. Первый принцип – это как мы постигаем другую индивидуальность, то есть как мы постигаем противоположный пол или другую природу. То есть есть я, одна природа – это я, да, есть другая природа. Вот, на взгляд, наша оценка и наше отношение к другой природе, к противоположной мне природе, она… То есть это один аспект формирования болезни по мочеполовой системе. Здоровая оценка, здоровое отношение, здоровый взгляд на противоположную природу или ущербная и болезненная оценка и взгляд. Также в контексте мочеполовой системы мы будем оценивать или рассматривать как фактор болезни, это как мы себя проявляем. То есть как мы проявляем свою собственную природу. Опять же, исходя вот, не только из нашей физиологической, да, половой принадлежности, вот, а скорее исходя из своей оценки себя в этой роли, то есть оценки своей удачливости в этой роли, или исходя из того, как окружающие оценивают меня в этой роли. С одной стороны, оценка другой природы противоположна, да, как мы на нее смотрим. С другой стороны, оценка себя в своей роли. Насколько она здоровая, полноценная или ущербная. Другими словами, то есть подведя черту, да, чтобы не было сумбура и какой-то каши в голове, болезни с половыми органами указывают на то, что на то, как мы оцениваем себя в качестве мужчины или женщины, да, в качестве своей принадлежности. Вот, и как мы оцениваем других в этом качестве. То есть это общий, или мы на глобальном уровне, да, рассматриваем. Вот. А проблемы, соответственно, в этой сфере будут указывать на наше отношение к связи в целом, связи мужчины и женщины, а также на мою оценку или мой взгляд на себя, как на участника этого взаимодействия. Так, давайте разберем и рассмотрим, как искажается эта оценка себя и других. То есть здоровая оценка, есть больная, да? Здоровая оценка, здоровая мочеполовая система, больная оценка, ущербная оценка, больная мочеполовая система. Вот. Как она искажается, эта оценка? То есть если я... Помните, мы разбирали одна из форм, как можно рассматривать причины болезни, это слияние со своей ролью. Вот. В данном случае, если я не понимаю себя настоящего, не понимаю свою суть, вот, внутреннюю, да, то я сливаюсь со своей внешней ролью. Вот. Опять же, сливаюсь, это не зло, а вот зло – это когда мы делаем ставку на это. То есть, когда мы не используем это как инструмент, как форму нашего выражения, а когда мы считаем, что есть только наша роль и ничего больше. Почему это искажает оценку, да, и как это проявляется? Проявляется это в том, что если у человека не получается воплотить все атрибуты своей роли, которые он сам для себя придумал или ему их придумали, то он чувствует себя в этой роли ущербным. Есть некие атрибуты, мы их чуть-чуть позже разберем. Вот, и если я не соответствую этим атрибутам, тогда я чувствую себя неполноценным в этой роли. То есть я себя начинаю душить, гнобить, да, упрекать, там, самоуничижать, прочие вещи. Естественно, то, от чего мы страдаем, такой принцип существует, да, то, от чего мы страдаем, то начинает загибаться или обестачиваться. Но об этом мы еще чуть позже поговорим. Например, если у нас стоит, например, цветок, да, на подоконнике, вот, и он нас чем-то не устраивает, то мы, конечно же, не будем с ним разговаривать, мы не будем его поливать, мы не будем строить с ним отношения. То есть все, что нас не радует, так или иначе, на подсознательном уровне мы хотим это уничтожить. Ну, или не уничтожить, или перестать с этим соприкасаться. Или мы не хотим, чтобы это в нашей жизни было. Все, что приносит нам страдания, мы так или иначе, ну, наше подсознание работает так, что оно не хочет, чтобы это было в нашей жизни. Вот. Следовательно, в таком состоянии у человека нет возможности адекватно или полноценно проявлять себя или взаимодействовать с миром, с людьми. Нет возможности творить, созидать или воплощать идеи, рождать что-то новое. То есть проявлять свою индивидуальность. То есть люди так или иначе все равно могут это делать, но по форме это будет выглядеть немного ущербным или извращенным. То есть человек что-то хочет, да, сам, но у него не получается так, как он хочет, или для людей это будет слишком болезненно, его формы творчества и проявления. Вот. Поэтому вместо того, чтобы выражать свои глубокие чувства и устанавливать глубокие связи с теми, кого мы любим, вот, наши попытки объединиться, да, то есть принцип чувств – это принцип объединения. Эти попытки превращаются в насилие над другими или над собой. Вот, так рассмотрим, какие атрибуты роли или каково мерило нашей успешности в нашей роли. Что присутствие чего или отсутствие в нашей роли мы расцениваем как успешность или неудачливость в своей роли. То есть, когда мы оцениваем себя как мужчина и женщина, мы в это вкладываем какой-то смысл, да? Мы в это вкладываем какие-то критерии, какие-то пункты в списке, что это означает. есть некие атрибуты. Например, у женщины, да? Когда я рассматриваю себя как женщина или рассматриваю другого человека как женщину, я подразумеваю под этим, что этот человек может или склонен проявлять такие качества, как, например, возможность слушаться или подчиняться, да? Способность просить о помощи, то есть немного быть слабым, да? Нуждаться в ней, способность принимать покровительство, такое качество, как чуткость и забота, да? Больше более сильное доверие к интуиции, большая такая чувствительность и чуткость к людям и к себе. Соответственно, одна из сторон этой чуткости или чувствительности – это ранимость. То есть от женщин мы воспринимаем нормально, что женщина ранимая, да? У нас это как-то особо не приводит в замешательство. Вот. Для женщин, например, более свойственно открыто проявлять чувства свои и эмоции. Вот. Больше самовыражаться, может быть, да? В творчестве, в искусстве. Вот. То есть также можно назвать такое, как термин, да, или понятие, способность выстраивать горизонтальные отношения. По горизонтальным мы понимаем межличностные. То есть с матерью, сестрой, с близкими нам, с дочерью. То есть с какими-то родственниками, которые меня окружают. С родственниками родственников, да? Вот. То есть в контексте мужского принципа, да, это скорее выстраивание таких иерархических отношений или статусных. То есть отношения с отцом, со старшими, да, с сыном, с начальником, с учителем. Если мы попадаем в чисто мужское общество, там так или иначе все равно как-то она или формируется, или уже присутствует. Какие-то иерархические отношения, вертикальные. Для женского коллектива более характерны именно такие, более на равных, да, отношения, более горизонтальные. Там, конечно, иерархия присутствует, но она не имеет такой яркой или акцентирующей формы, да, она не в акценте. Вот. То есть, указывая на характеристики женские, да, мы в этот момент подразумеваем и состояние женской мочеполовой системы, а также конфликты по левой стороне тела. То есть, если у нас есть, присутствуют болезни по левой стороне тела, это означает, что присутствует внутренний конфликт, связанный с выражением или проявлением этих женских качеств внутри человека. То есть, проявление этих способностей или этих желаний. То есть, если у мужчины, например, да, по левой стороне тела какие-то болезни выходят, то существует тот же самый конфликт с проявлением этих самых желаний или качеств. То есть, мужчине тоже они присутствуют, но конфликт заключается в том, что с одной стороны присутствует страх проявить эти качества, когда их нужно проявлять, вот, страхи испытать на себе осуждение окружающих или из-за того, что человек сам себя осуждает за их чрезмерное проявление, да, называть себя плаксой или тряпкой. Человек подавляет или не дает добро, не дает возможности раскрыться этой стороне своей психики. Вот. С другой стороны, мужчина может решить проявлять больше женских качеств, чем ему хочется, в связи с обстоятельствами. То есть он может боиться.
Как, например?
Да, например, он может. То есть в его жизни присутствуют какие-то блага, и он в страхе их потерять. Он может быть вынужденным, да, или, так скажем, как он говорит, как это говорится. Не жизнь такая, жизнь такая, да. Приходится, нехотя приходится как бы предавать свою мужскую природу и больше проявлять женских качеств.
И тогда болезни по левой стороне возникают?
Это не обязательно так, но это как фактор определяющий, один из определяющих факторов. То есть я... Что это значит? Я не принимаю женские качества. То есть у нас болезни возникают от того, от чего мы страдаем. Вот либо мы подавляем женские качества, то есть мы страдаем от них, мы их подавляем. Вот, поэтому у нас левая сторона начинает лететь. Либо нам приходится эти женские качества проявлять, мы себя за это не любим. То есть, например, работы нету, нужно жене работать, да? А я там с фартуком, с детьми вожусь, мне приходится там больше женских качеств. Но я себя за это начинаю, ну, немножко презирать, да, и я в конфликте с собой за этих качеств. То есть я неспокойно их свободно проявляю, как одна из функций моей, ну, сейчас как бы такая ситуация, ну, я должен быть полноценным. Ну, это моя часть, как бы ничего с этим, в этом такого нету. Сегодня весна, одеваемся по-весеннему, завтра лето по-летнему, то есть без проблем. Человека начинает это грузить, он входит в конфликт. Не просто потому, что он проявляет, а потому что в его системе ценностей сидит, что ну, как бы, мужчина не имеет права такие проявлять качества. Ну, типа, я уже теперь не мужик, да, вот. Как на меня другие посмотрят. То есть вот эти вот ущербные установки, они не дают жизни раскрываться естественно, так как она заложено в нем. То есть есть заложены принципы жизни, принципы развития, да. Например, росток, он в почве, у него свое время вызревания. Подходит дяденька в белом комбинезоне, начинает сыпать химию. Или начинает там какие-то присадки. Вот, растение или ДНК меняет. Растение вырастает быстрее, урожая больше, но потомство оно уже не дает следующий урожай. То есть мы влезли в природу со своими представлениями, вот, интеллектуальными, со своими оценками, со своими страхами, со своим невежеством, и все испортили. Вот. Каковы же мужские атрибуты, с которыми мы отождествляем себя? То есть, когда я говорю, что я мужчина, я, как правило, под этим подразумеваю способность вот, строить эти иерархические отношения, о которых мы говорили, да, вызывать уважение окружающих, способность уважать себя, способность быть лучшим во всех сферах, успешным, вот, иметь влиятельность или способность властвовать, давать покровительство. Такое качество, как упорность, упорство, да, способность достигать любых целей. Вот, во всем разбираться и все понимать. То есть, если я чего-то не достиг и не могу переварить эту ситуацию, если я чего-то не понимаю и не могу переварить эту ситуацию, да, если я не вызываю в моих подопечных священного трепета или уважения, то я начинаю испытывать ущербность своей роли. То есть, когда я не могу переварить отсутствие успешности в этих атрибутах, вот у меня внутренний конфликт наступает. Я считаю себя неуспешным в своей роли. В данном случае мужской, да?
И вот. Тогда, я так понимаю, болезни по правой стороне.
По правой и по мужской мочеполовой системе.
Угу.
Да.
У женщин тоже это может быть
стороне? У женщин, да. После определения мужских качеств мы как раз про женские поговорим. Вот. То есть, какие еще можно добавить сюда качества или атрибуты мужской роли, да? То есть мы называли способность или качество вызывать послушание у других, да, или чтобы слушались нас. То есть мы чувствуем себя успешными, если нас слушаются, да. Вот, если мы вызываем такое ощущение, что мы покровители, у нас под опекой есть люди. Также под мужским качеством подразумевается самообладание. То есть если я не контролирую свои чувства, то я могу почувствовать себя ущербным. Или женщиной, да? То есть, когда при малейших каких-то трудностях я впадаю в истерику или в панику, вот, или вижу там стоит пирожное на столе и не разуваясь, как бы хватаю его, не помыв руки, то в этот момент чувствую, что что-то со мной не так. То есть ответственность и способность отвечать за, за маленькую ячейку общества, например, за семью, отвечает за там, город, за поселок, за государство, за всю землю мать. Ответственность означает, я не сетую на обстоятельства, а я засучиваю рукава и нахожу свои возможности поучаствовать или в меру своих сил пытаюсь принять активное участие. Вот как только мужчина говорит, что или свой выбор ставит в зависимость от обстоятельств, вот, как, в этот момент он чувствует, что он теряет часть себя, часть своей полноценности. Вот. Какие еще можно качества сюда добавить? Мужчина, его роль, да, в семье. Это снабжающий или дающий, вот, или материально поддерживающий. Вот. Всегда с детства девочки чувствуют, что мужчина, он это тот, кто приносит материальные блага в семью. Вот, и дает защиту материальную. То есть он дает уверенность семье. Домочадцы все черпают это качество уверенности и рассчитывают его черпать. Вот. Подсознательно они ждут, что именно от мужчины они им будут напитываться. Вот. Мужчина чувствует себя полноценным, когда у него есть возможность самому принимать решения. То есть не находиться под давлением, под гнетом, да, или слепо подчиняться, но даже находясь в подчинении, он все равно должен чувствовать, что имеет возможность принять это подчинение самостоятельно, добровольно, да, или отказаться от него. Если он просто делает это необдуманно, неосознанно, он тоже чувствует, что теряет часть себя. И в целом такое чувство, как ощущать свою полноценность, да, мужскую, можно назвать это, то есть обобщить или прорезюмировать, или подвести черту, вот что же такое мужская полноценность, можно вот таким определением. Так, мужчина – это тот, кем довольна женщина, кто способен ее удовлетворить и сделать счастливой. Вот. Это относится как к конкретной женщине, так и какой бы то ни было. То есть, если мужчина видит, что женщина счастлива в его семье, в его там, коллективе, вот, родитель, например, да, его как женщина, тоже женщина является. Если он чувствует, что там, где он находится, женщина счастлива, в этот момент он чувствует свою полноценность мужскую. Если, несмотря на все попытки, несмотря на все материальные блага, там, построил дом, построил тещу, вырастил живот, посадил печень, да, несмотря на все эти все достижения, если он видит, что женщина несчастлива, что она постоянно дуется, упрекает и находится в плохом настроении, он чувствует, что он неполноценен, то есть он не выполняет свою роль, он бестолковый в ней. Его роль – это пустышка просто. Это, опять же, сеет в нем страдания и внутренний конфликт.
Но это зависит также и от женщины тоже. Умеет ли она правильно воспринять то, что дает мужчина?
Да.
Так получается.
Да, да, да,
ну,
да.
Двусторонний. И от мужчины, конечно, от его действий, и от правильности восприятия,
да,
женщины.
Да, семейные отношения – это такая огромная планета, отдельная сфера. Ну, мы частично ее будем затрагивать, потому что тема подразумевает межполовые взаимоотношения. Вот. Что же означает, если у женщин, например, да, по правой стороне какие-то проблемы возникают? То есть это конфликт с теми же самыми качествами, указывающий на то, что с одной стороны у женщины присутствует страх проявлять эти качества, когда их нужно проявлять. То есть страх из-за того, что проявляя эти качества, она может навлечь на себя осуждение окружающих. Либо она может сама себя осуждать за их чрезмерное проявление. То есть, например, мать-одиночка, да, и приходится как бы и мужчиной, и женщиной быть. Но если у меня конфликт из-за этого, если я себя упрекаю за это, да, осуждаю, или боюсь, что меня будут осуждать, как я буду выглядеть, да, если буду эти роли исполнять, то я буду страдать от этих качеств. Соответственно, эти качества будут, мое подсознание будет их вытеснять.
Ну вот как интересно, говорят же, что у женщины должны быть, ну, естественным образом, женские качества, и от мужских, так сказать, проявлений мы должны избавляться. Но как же от этого избавиться? Первый шаг к избавлению этого, наверное, вот как раз упрек в том, что они есть. Как же не заболеть правой стороной и при этом вот именно развивать себе женские качества и отказаться от
мужских? Ведическая философия утверждает, что в женщине должно присутствовать 80% женских качеств, 20% мужских. Мужчины, соответственно, та же пропорция, наоборот. То есть, если нас не разбавлено, мы не разбавлены противоположными качествами, то мы становимся слишком ущербными, слишком однобокими. То есть, чтобы понимать и взаимодействовать с другой природой, нужно хоть какую-то часть этой природы иметь, чтобы я мог понять женщину и мог с ней взаимодействовать. Во мне должны быть какие-то женские качества, чтобы благодаря ним я понимал, с кем я взаимодействую. Иначе мы будем настолько незнакомы друг другу, что у нас не будет точек соприкосновения. Да? Вспомните инь и янь, да? Вот этот принцип. То есть у нас это как две плоскости. Если они не имеют совершенно никаких... так скажем.
Ну, точек соприкосновения, как вы сказали.
Да, да. Ну, просто вот взять, например, да, розетку и вилку, да. Если у вилки есть способность принимать, вот, наоборот, у вилки входить, да, у розетки принимать. То есть, если посмотреть на энергетическую структуру мужчины и женщины, они выглядят как-то перевернутый треугольник. Один треугольник прямой, другой перевернутый. То, что у мужчины, например, существует определенное изобилие в одной сфере, у женщины изобилие присутствует в другой. У мужчины нехватка в одной сфере, у женщины в другой. То есть говорится, что чакры так работают, что они работают, с одной стороны, в противофазе, вот, но с другой стороны, то есть они как будто бы идеально предназначены для того, чтобы были точки соприкосновения. То есть все присутствует у нас, одни и те же, да, присутствуют сферы, функции, но они просто проявлены по-другому. То есть необходимо обязательно, чтобы мы понимали детей, нам надо когда-то быть детьми, да, когда-то. Иначе мы не сможем их понять и не сможем с ними взаимодействовать. Нам будут они все казаться инопланетянами, и мы будем постоянно давать лисе в кувшине пищу, а журавлю будем в тарелке. И нас никогда не дойдет, что то, что мы делаем, в этом что-то не так, или что им нужно что-то другое. Что мы настолько будем разные, что совершенно никак не сможем понимать друг друга.
То есть мы должны принимать в себе эти качества, некоторые качества противоположного пола, но следить, чтобы это не выходило за рамки 20%. Ну, вот так образно. Правильно я поняла?
Процентное соотношение, оно может быть разное. Вот. И даже, например, в современном, как говорится, в Кали-Югу, да, в современную эпоху, очень сильно может быть это все намешано. Слишком сильно. То есть, если посмотреть гороскоп, то сейчас, например, мы видим, да, процветает вот это движение трансвеститов, когда человек имеет какое-то тело, но настолько он ему вроде как не соответствует, что он начинает пить гормоны, таблетки, пластические операции, да, полностью меняет на противоположный пол. То есть внутри один, снаружи другой. Вот. И здоровым является то, что, скажем, то, что не будет вызывать конфликтов. Вот если мы такие, какие мы есть, и мы находим, что это является как бы нашим инструментом в нашей жизни. То есть мы, другими словами, что это значит? Любое качество, которое у нас присутствует, мужское либо женское, оно должно служить как бы на благо. Если этим качеством я делаю, приношу счастье другим людям, вот, я сам счастлив от того, что проявляю это качество, то это качество, даже если оно, может быть, чрезмерно присутствует во мне, да, другого противоположного пола, все равно это будет принято людьми, и люди будут за это качество благодарны. Но если этим качеством я буду доставлять страдания другим людям, и сам буду страдать от того, что это качество проявляю, то это качество будет подавляться мной. То есть у нас есть определенные настройки, да, или установки. Вот в, как говорится, есть морозоустойчивые растения, вот, есть теплолюбивые растения. Вот, и мы с этими настройками уже родились. Вот, и мы можем либо найти нужное русло, да, позитивное русло выхода этому всему. То есть найти применение позитивное. Есть такой фильм хороший, называется «Темная сторона». Вот. Идея какая? Был там такой подросток негр, от него все отказались. То есть, как бы, писали контрольные все в колледжах. Он рисовал кораблики там, и облака. Все его считали умственно отсталым, то есть никчемным человеком совершенно. Уже здоровый парень, в его возрасте уже все всю там карьеру строят, а он все еще обычно элементарно какие-то контрольные не может решить. Все от него отвернулись. Какая-то семья приняла его как приемного сына, начали за ним наблюдать. И выяснилось, что у него очень хорошая реакция. Такая хорошая реакция, что когда случайно тренер одного из колледжей увидел, как он играет на баскетбольной площадке, он оторвал его с ногами к себе. И, вселив уверенность в него, то, что он важен, ценен, такой, как он есть, даже если он, ну, с точки зрения обычного общества он бестолочь, беспросветная. Вот. Он открыл, показал ему то, что в нем ценно. Благодаря этому человек почувствовал, что он нужен и важен, такой, какой он есть. Благодаря этому почувствовал вкус жизни, что то, каким он создан, что Господь его создал не как ошибку, да, что Господь и Вселенная, ну, не случайно залетели, а он создан был с любовью. То есть такой, какой он есть, оказывается, он нужен и любим. Но не всем подряд, не тем, кому он попался, например, в детстве, а немножко другой категории людей. Там его таланты, они оказались очень важны и очень ценны. И он понял, что он нужен и важен. То есть он желанен. Его создали с любовью, да? Или есть такая история еще. Ну, потом на нее перейдем.
Кстати, вот сюжет этого фильма на реальных событиях построен. Да, да, да.
И в конце концов, когда он почувствовал, что он важен, ценен, нужен, и что Господь сделал его с любовью, что он для него его нишу или ячейку в этом мире создал и тоже создал с любовью. То есть он настолько проникся этим чувством, своей, как сказать, нужностью, что в нем начался открываться интеллектуальный потенциал. То есть он все свои контрольные сдал потом, получил степень, и его с руками, с ногами конкурировали различные колледжи, чтобы прибрать его к себе. То есть они предлагали ему льготы всевозможные, там, лишь бы он у них учился. Вот. Тоже в Ведах описана история. Попросил один человек у мудреца, Нарады, показать ему самого великого в мире воина. И он показал ему, но это был сапожник. Спросил, как же так, почему этот сапожник, это самый великий воин, почему он клепает сапоги? Вот Нарада ему ответил, что этот великий воин просто всю жизнь был в среде сапожников. И там, в той среде, где он живет, ценится только умение хорошо шить сапоги. Вот. И его способность воевать, она там просто не цена, она не актуальна. То есть никто не обратил на нее внимания, никто не пробудил ее, да. То есть она не оказалась не цена. Когда наши качества ценны для кого-то, даже если они будут немножко больше, чем наши женские, да, мы не можем сами себя перекроить. То есть у нас заложен определенный потенциал, мы либо его используем во благо, либо если мы его стыдимся, подавляем, то тогда это все вылезет просто как пружина с большей силой в более уродливой форме. То есть если я себя не принимал, да, какие-то мои женские качества, например, ну, я родился мужчиной с очень тонкой психической организацией, я себя не нашел, не применил в этой тонкой психической организации, я себя застыдил, я себя унижал как бы за это, да. Ну, потом просто в конце концов настолько я себя задушу, да, настолько я себя, что либо вешалка, либо я просто пол поменяю. То есть я плюну на весь социум и скажу, да, не хочу, как бы, это называется шаг такой, да, против социума. То есть против, против того, кто меня душил, мою природу не принимал. Вот это вот движение хиппи, да, или панков. То есть в подростковом возрасте детям не позволяют проявлять себя, самовыражаться. Их подавляют все в одну форму, под одну гребенку, да, то, что выпендриваешься. Это эти качества или это желание, оно настолько накапливается, что начинает вылазить во всяких уродливых формах. Когда люди черепа прокалывают, там, разными кислотными цветами волосы красят. То есть человек просто как бы натерпелся, плюнул и будь что будет, да, гори оно все синим пламенем.
Ну вот я поняла, что нужно принимать в себе свою природу. Mm. Ну а если, как вы сказали, в наш век может такое быть и очень часто, что природа не соответствует идеалу, далеко не идеал. Мы все-таки должны стремиться, вот, допустим, женщины, соответственно, вырабатывать женские качества, мужчины – мужские. Если изначально по природе так уж случилось, что какие-то неправильные пропорции у нас.
Дело в том, что мы выработать или загнать то, что у нас заложено, да, то есть это то, что у нас есть, это не нами заложено. То есть мы себя не состряпали, и как бы нам себя не перестряпать. Мы можем то, что у нас есть, либо раскрыть то, что у нас уже присутствует, либо это закопать. Вот. Все, что у нас присутствует, раскрыть мы можем в общении тех людей, которые нас любят бескорыстно, которые от нас ничего не хотят, которых нету на нас планов и выгод, что если мы будем такими и такими, то есть которые не вешают свои проекции на нас, вот они хотят, чтобы мы были счастливы, и они учитывают нашу природу, нашу психофизическую конституцию, да. То есть в ведах описывается, что общество разделено на четыре варны. Хотя описывается, что категория священников или духовенства, да, или преподавателей, там, наставников, врачей, они обладают самыми возвышенными качествами, там, чистота, милосердие, там, прощение. Вот. Нигде не пишется, что все должны обладать такими качествами, что все категории людей, наоборот, описывается, что достоинствами других категорий являются другие качества. Если воин, например, проявляет качество духовника, то это является его недостатком. Таким образом, каждое качество, да, которое у нас есть, то есть, например, есть качество исполнителя. Это верность, то есть при любых катаклизмах, там, при нищете, человек все равно остается со своим хозяином. Он не ворует, он очень чистоплотен. То есть все его качества, они, если он проявляет именно свои качества, но проявляет это в здоровой форме, то тогда он развивается. То есть если яблоня дает яблоки, то она развивается. Если яблоня, например, захочет давать манго, потому что манго слаще, вкуснее и толще, но пытается будет себя где-то там подрезать, что-то присаживать себе, да, ну, что из этого получится, как бы одному Богу известно. Но всегда от яблони все хотят яблок. Если кто-то увидит, что на яблоне растет вишня, люди, ну, могут расстроиться, могут обидеться, да, и неизвестно, что это за вишня такая получится. От яблони. То есть каждому цветку, да, от каждого растения, от каждого животного мы ждем своего. От собаки, чтобы она сторожила, от кошки, чтобы мягко мурлыкала на плече и успокаивала нас. Вот, от рыбок, чтобы просто плавали, как бы, и не выпендривались.
Мне кажется, здесь важные слова, ну, все важные, но я обратила внимание на то, что именно проявлять свои качества нужно в здоровой форме, так, чтобы от этого было хорошо окружающим людям. В итоге нужно найти правильных людей, как вы сказали, которые нас примут, и проявлять свою природу как на благо.
Да, идея в том, что мы, ну, жизнь, она очень похожа во всех своих проявлениях. То есть очень можно, ну, так скажем, схематично или по карте, да, или наглядно, более наглядно наблюдать за жизнью, когда мы смотрим на растения на улице. То есть, когда мы, то есть, посеяли семечко, да, мы это семечко. Вот, нас посеяли. В этом семечке уже заложена определенная программа, каким должно быть растение. Также во время зачатия в лоно матери входит живое существо уже с определенным набором ДНК, уже с определенным набором впечатлений, опыта, способностей, то есть полная сложившаяся конфигурация психики. Дальше она может, эта конфигурация уже сложившаяся, либо полноценно раскрываться, то есть существуют различные факторы во время зачатия, настроение родителей, обстоятельства во время зачатия, здоровье родителей. То есть все эти факторы, они не как бы формируют психику ребенка, а они либо способствуют его полноценному выращиванию, либо способствуют его негативному, менее полноценному выращиванию. То есть то же самое, что что-то может вырасти в песке, да, оно такое очень хиленькое, чахлое вырастет, а может в черноземе. Может быть мало солнца, может быть много солнца, мало дождя, много дождя. Есть колорадский жук, да, нету колорадского жука. То есть каждому из нас заложен некий потенциал полноценного цветка. Кто-то сосна, он будет жить 100 лет, но у него не будет цветов. Мы его не поставим на вазу, там, на стол, да, на праздничный. А есть как бы однолетние какие-то растения. Не очень красивые, красочные, но быстро вянут. И мы не будем никогда обижаться и страдать, что однолетнее растение так быстро завяло. Потому что мы понимаем, что это, оно самодостаточно, оно полноценно в той роли, какая она есть. Мы не ожидаем, что роза будет стоять там 100 лет так же, как сосна. В своей роли, в роли птицы, да, оно полностью полноценное. Мы понимаем, что оно вот так вот себя ведет. Но если птица начинает пытаться быть универсалом и уметь все, и быть во всем лучшим, то есть и рыть норы, да, и ползать по деревьям, там, и мурлыкать, например, на плече, то у нее это мало эффективно получится. То есть люди могут страдать от этого.
Как говорят, рожденный ползать, летать не может.
И не может, и не нужно, даже я бы добавил. Угу. Вредно может и для себя, и для других. Я-то помню, мультик такой был советский, где заяц учил там, всех плавать, щуку учил плавать, корову щипать траву, да. Но он хотя бы учил это свои способности раскрывать. Вот. Почему еще у женщины может правая сторона, да, проблемы с правой стороной быть? Женщина хочет, или женщина вынуждена проявлять больше мужских качеств, чем она хочет, и из-за этого у нее внутренний конфликт. То есть она сетует на обстоятельства. То есть, какие самые главные обстоятельства, которые вызывают у нас конфликт? Самое главное обстоятельство – это я вынужден что-то делать. То есть я делаю что-то из страха. Из страха лишиться чего-то. Если я не проявлю, например, мужских качеств в данный период жизни, то я лишусь каких-то благ в жизни. Я лишусь отношений, я лишусь работы там, и еще чего-то, да? Вот. И мне приходится их проявлять слишком много. То есть я не понимаю, что не принимаю, что в данных обстоятельствах так нужно, да, поступить. Увидел реку, нужно переплыть. Увидел гору, нужно обойти. Вот. Там, пожар нужно потушить. То есть в этом нет проблем. Но когда у меня конфликт начинается, теперь я не женщина, теперь, все, как бы я статус свой теряю, у меня конфликт. То есть мои мужские качества, которые во мне, естественно, присутствуют, и им всегда есть место проявиться, когда существуют обстоятельства. Например, в Ведах описывается, да, 64 качества мужчины или талантов мужчины и 64 женщины. Половина этих качеств и талантов, они пересекаются. То есть мужчина и женщина наполовину должны уметь одно и то же. Уметь или проявлять какие-то качества. Если, например, нету мужчины, да, я взяла гвоздь забить в стену. Не значит, что я теперь не женщина, как бы мне теперь надо себя осуждать, упрекать и за это осуждать, как ты говоришь, что в кого я превратилась, да? Полноценное существо может делать то, что от нее требуется в данных обстоятельствах. Когда нету рядом другого. Пробило колесо одно, едем на трех колесах. Машина же не обижается на себя, что все, теперь без четырех колес кто я такой, да? Я не машина, я теперь полумотоцикл. Нет, едет дальше. И пришло время, как бы берем ту нагрузку, которая пришла. Вот. И все, проблема возникает именно в тот момент, когда мы ощущаем, что обстоятельства нас вынуждают. Это не наш собственный выбор так поступить. Мы не идем по жизни, мы не принимаем какие-то решения. А теперь ситуация нас заставляет проявлять эти качества. Вот. Ситуация такова, что с одной стороны, да, я боюсь эти качества проявлять, потому что могу осуждение получить. Двоякая ситуация. Если меня увидят, что я это делаю, что обо мне подумают? Мужчина, например, по дому красоту наводит, там, да, цветы расставляет, там, до занавески. Вот что теперь подумают обо мне мужики другие, да? Если там, не слесарки, там, точу напильники, а красоту навожу. Вот. Если у меня конфликт, если я считаю, ну, если моя оценка себя, она болезненно зависит от окружающих, то есть я постоянно делаю слишком большую ставку на мнение окружающих. На мнение окружающих формирует мой... Оценка окружающих формирует меня, да? То есть если бы тот негр из фильма, он бы повелся на оценку окружающих, которые говорили, что он бестолочь, бездарный, да? То он бы заболел просто неизлечимой болезнью. Туберкулез, онкология или еще что-то. То есть он бы понял, что он здесь бесполезное существо, ненужное. То есть оно случайно... Вселенная случайно забеременела, вот она не хотела, но так получилось, так вышло. Вот, и ты как бы лишнее здесь существо. Когда человек чувствует, что оно здесь лишнее существо, оно начинает болеть неизлечимыми или трудноизлечимыми болезнями. Вот. Человек нашел силу переварить себе и дождаться того момента, когда нашлись люди, которые оценили это по достоинству, его качество. В следующем в эфире мы продолжим изучать эту систему мочеполовую. Пожалуйста, если есть вопросы, задавайте.
Да, я напомню, что у нас на сайте описано, каким образом можно задавать вопрос. Это очень легко, есть два способа: с помощью скайпа позвонить и с помощью самого сайта оставить вопрос в письменном виде в комментариях. Я начинаю зачитывать вопрос, который пришел к нам в письменном виде. Можно писать прямо сейчас, даже нужно, потому что у нас всего 8 минут до окончания эфира осталось. Но если очень интересно пойдут наши вопросы и ответы, то, может быть, задержимся. Пока же есть вопрос от Регины. Она написала его в самом начале эфира. Здравствуйте, Роман, спасибо вам за раскрытие очень интересной и актуальной темы. Вопрос вот какой. Мой муж в возрасте 15 лет повредил правую руку. В результате локтевой сустав атрофировался, окостенел. Прошу прощения, что не знаю медицинского диагноза. С чем это могло быть связано, над чем надо теперь работать? По моему наблюдению, это повлияло на его самооценку и уверенность в собственных силах. Как ему помочь? Вот интересный вопрос.
Ну, по суставу мы обсуждали прошлые эфиры, да? Принцип какой? Болезнь приходит для того, чтобы лишить нас то, от чего мы страдаем. Если человек подсознательно страдал от того, что он делал руками, от своего творчества, да, у него есть какая-то деятельность, он ее совершает, но он ее не хочет совершать, приходится, например, да, или он всегда постоянно не удовлетворен тем, что он делает, или чем больше он делает, тем больше ему приходится делать. То есть какие-то существуют формы, которые доставляют человеку страдания от того, что он делает. Например, руками, ногами или еще с чем-то. Да? То есть человек может на внешнем уровне быть очень вдохновленным, очень радостным. Да? Но когда присутствует аспект вынужденности или аспект страха, что меня, например, за мои поступки... Если я не буду чего-то делать, если я перестану чего-то делать, да, то меня, например, осудят, меня лишат каких-то благ, обо мне будут плохо думать. Либо если я перестану это делать, либо это я буду делать плохо, неправильно, недостаточно качественно, то есть я буду в своей роли, да, недостаточно хорош. То есть я от своей роли, прямо или косвенно, так или иначе, испытываю страдания. И тело, оно очень просто всегда решает. То, от чего мы страдаем, оно это просто обесточивает. То есть, когда из органа выходит жизненная сила какая-то, вот, этот орган теперь может быть подвержен травмам, в нем обмен веществ снижается. То есть там метаболизм нарушается, там могут быть отложения, истощение, воспаление, иммунитет местный, да, пропадает. Вот. Там могут поселиться паразиты, грибы, еще что-то. То есть это то, мы этого органа даже можем вообще лишиться. То есть то, от чего мы страдаем, природа просто как бы это убирает. Или инструмент наших страданий. Или причина, из-за чего то, что мы делаем, да, мы страдаем. Забрали руки или забрали руку, ну, нет страданий. В какой-то степени, в чем-то он испытывал какие-то страдания от того, что он делал рукой. Даже будучи как бы на внешнем плане достаточно уверенным, веселым каким-то еще человеком. Там вся идея болезни, что она протекает на подсознательном уровне. Вот это очень, с одной стороны, просто и тяжело понять. Потому что если бы мы осознавали тот конфликт, который у нас есть, мы бы его прожили, да, мы бы его, ну, как бы приняли к сведению, поняли, о чем он, к чему он, почему, то незачем было бы подсознанию делать нашу работу за, ну, за нас. У нас есть страдания, и мы, ну, мы не можем решить этот конфликт, какое-то страдание, мы его не решаем. За нас берет инстинкт просто. Говорится, чем сознательность ниже у живого существа, тем больше работы за него выполняет его подсознание или его инстинкты. То есть, например, взять животных, да, они вообще почти не думают, ну, у них сознание атрофировано, за них все делают инстинкты. Инстинкт очень умная вещь, она и травку поможет выбрать, да, коту там, и поможет вовремя почувствовать землетрясение, убежать там, да, с какого-то, с горы или еще откуда-нибудь. У нас более древние механизмы начинают работать. Более древний механизм, он лишает нас того органа, с которым связаны прямо косвенно, так или иначе, наши страдания.
Угу. Спасибо. Ну, я думаю, будет очень хорошо, если будет прямо сейчас звонок. Мы тогда его примем и ответим на ваш вопрос. Если прямо сейчас он прозвучит... Если нет, тогда это заключительный вопрос у нас от Светланы, который в письменном виде пришел. Не так много сегодня вопросов, все заслушались, наверное, сделают выводы чуть позже. Вот что есть, так и зачитываю. «Объясните, пожалуйста», — пишет Светлана. «Уже давно у меня периодически возникает цистит. Как только понервничаю, и начинаются проблемы. Так. Над чем мне работать?» Это первая часть сообщения, но я думаю, хватит этого вопроса.
Помните, мы говорили в прошлом или позапрошлом эфире о том, что через мочеполовую систему, особенно через мочевыделительную, сбрасывается страх. То есть один из органов, через который сбрасывается страх, это ноги, да, или гнев, там, больше гнев, наверное. Вот, а через мочевыделительную систему сбрасывается, то есть это сфера, это другими словами, что такое мочевыделительная система? Это орган или система эвакуации отбросов. То есть то, что лишнее в нас присутствует, да, мы это сбрасываем. Накопилось лишнее, сбросили. То же самое прямой кишечник. Смогу предположить, что, ну, прямым кишечником так или иначе какие-то тоже могут быть проблемы. Вот, и то, что описывается по запорам, да, когда человек из страха что-то накапливает, то здесь по мочевому пузырю это пересекается. То есть, с одной стороны, существует страх, который накопленный, накапливается, и он не сбрасывается. То есть внутри есть страх проявить свой страх. Страх проявить опасение, неуверенность какую-то. То есть в большей степени проблема с мочевым пузырем у женщин, да, проявлена. Каждая полуторная или там, вторая женщина, она так или иначе проблемы с мочевым пузырем имеет. Вот. И так как у нас цикл идет на данный момент по мочеполовой системе, вот мы его только начали. часть эфира. То есть еще может быть один или два эфира. Мы будем рассматривать, почему вообще проблемы появились по этой системе. То есть более широко. То есть как это в детстве, почему, какие мы впечатления получили в детстве, как нам, к нам относились, да? Почему у нас этот страх накопился, чем связан этот страх? То есть мочеполовая система — это всегда страх, связанный с чувственной сферой. Либо мы этот не получили в должном объеме, должного количества чувств, эмоций, да, каких-то близости какой-то. Вот, либо на нас сбрасывали негативные чувства и эмоции. Вот, то есть либо нам не давали пищи, которая нам была нужна в свое время, да? Вот, либо нас грузили своими отходами. То есть у кого-то накопились отходы, неудовлетворенность какая-то в жизни. Вот, и нас вместо того, чтобы накормить наш чувственный эмоциональный желудок тем, что нам нужно, нам либо не давали, либо лишали нас этого, либо грузили нас под предлогом наших ошибок, под предлогом, что мы не соответствуем, то есть мы неблагодарные, мы еще какие-нибудь. Вот. Но это в двух словах, потому что следующий эфир как раз будет посвящен, откуда формируется, откуда это берется. Откуда берется эта эмоциональная внутренняя зажатость, напряжение, да? Откуда берутся эти эмоциональные страхи по мочеполовой системе. Вот. Это пока предварительно вот так.
Спасибо. На сегодня все. Надеюсь, всем было интересно. Давайте избавляться от страха, принимать себя как есть и служить другим людям, соответственно, своей природе. Ведь именно так, как вы, как мы, этого сделать не может, не сможет никто. Мы продолжим общение через неделю. Спасибо, Роман Борисович. До свидания. И Ведорадио продолжает свою работу.
Спасибо, уважаемые радиослушатели. Спасибо, Олеся.